дальше с вами тут письма, кое-какие моменты из писем посмотрим. Потому что можно и все читать, когда мы с вами эти два тома будем читать года два, наверное. Но я надеюсь, что кто-нибудь будет в России выпускать их. И тогда лучше бы вам, конечно, иметь эти два тома хотя бы. Когда уже подготовка есть, то легче. Вон человек занимается уже, так сказать, 15 лет, скажем. А есть, которые по 20 уже, так они-то читать могут уже эти вещи, понимаете? Понимаете, о чем там речь идет? Собственно, эти занятия вот наши с вами, лекционного плана, это на не для того, чтобы вы потом в это вошли и сами потом разбирались. Сказано, что в наше время с учителями плохо, их практически нет. Каждому надо будет самому разбираться. Но кто-то разобрался, тот поможет. Я немножко разобрался там, скажем, за эти 30-40 лет. Теперь вам такой же предстоит. Если всю оставшуюся жизнь будете заниматься, то в следующем воплощении вы начнете с того, на чем остановились. А обычно человек начинает в какое время? Это на четвертой семерке. То есть сначала вот с рождения в 9 месяцев в утробе оформляется физическое тело, потом с момента рождения до 7 лет, 7 лет, понимаете, 7 лет, идет как бы освоение человеком нового эфирного тела и самого физического тела. Знаете, ребенок в это время учится управлять своим телом. Они часто там падают, там ударяются где-то, что такое, понимаете, если понаблюдается за ними. А вот с 7 до 14, следующая семерка, вторая, да, это человек учится осваивать свое тонкое тело. Тело эмоций, чувств учится осваивать. А вот третья семерка, с 14 до 21 года, это время как раз полового созревания. И здесь о себе начинает заявлять, как вот это, так сказать, астральная часть у человека, то есть половая сфера, требует своего. И в зависимости от того, насколько человек в прошлых своих жизнях справился с животной частью, то есть своим астралом, это такое, знаете, как правило, у большинства людей это невоспитанное животное, которое не спрашивает то, что хочет человек, а творит само. Все то себе не победил человек, животное низменное, значит, тот оно творит, особенно как раз вот в это время, начиная с 14 до 21. И здесь как раз должен пробуждаться ум. Ум появляется, начинает пробуждаться вот в это время. Если он, конечно, с прошлых жизней там был развит более-менее, то начинает о себе заявлять. К 21 году, если ум есть с прошлой жизни, то он начнет проявлять себя. А если его, если над ним все время командовала животная часть, то есть астрал, астральная часть, то тогда к 21 году вот эти беснования этого астрала так и будут продолжаться. Недаром вот в это время дети говорят, дети, вот юноши говорят, ну вот я знаю мои недостатки, но ничего сделать не могу. Это вы можете с этим, так сказать, если пообщаетесь с теми же подростками, у которых стали волосики, как говорят, расти в разных местах, в интимных. То есть половая фаза наступила, вот они о своих страстях знают, а бороться с ними не могут. Почему? Потому что хозяин-то ум. Он должен эту борьбу начинать и брать под контроль, этим заниматься. А он как раз начинает просыпаться. Или вот это тело, ментальное тело, мысленное, формируется вот в это время. Вот. Вот мы говорим об этом времени, о детских, юношеских годах. Вам все это нужно знать обязательно. Потому что в следующем воплощении у вас все начнется. та же самая фаза, которая была когда-то. Эти три фазы, четыре фазы. Вот. И надо планировать сейчас, особенно те, кто стоят к смерти уже близко. А к смерти мы вообще неизвестно. Может, каждый из нас завтра и шагнет, скажем, в это тело в гроб, земля заберет свою, а сам человек в тонком теле пойдет в тонкий мир. Понимаете? Так вот, надо планировать. А как я себя буду вести, когда мне будет, вот скажем, вот, от 1 до 7 лет, от 7 там, до 14, как я буду себя вести? То есть брать это дело что? Под контроль. Не просто шаляй-валяй там, как говорится, куда кривая вывезет, да? То есть уже это планировать надо сейчас. Каждому планировать. И чем раньше началась вот эта планировка, что ли, или планирование это, да, тем больше будет результат, лучше будет результат, понимаете? И планировать, а что мой ум будет делать вот с 14 до 21? А уже с 21 до 28 здесь как бы просыпаются, если они в прошлом были, конечно, в связи со своим высшим «Я», со своим Господом. То есть наша вот эта личность временная, смертная, должна налаживать, она же новенькая вся. Тело новенькое. Нет, они не совсем новенькие, они все старенькие. Только они, кирпичики там переложены, вот все те же кирпичи-то, все тоже остается. Просто конструкция будет другая. Вот этот момент. То есть каждый человек – это свой собственный сын. И свой собственный отец. Вот так надо это понимать. То есть творец своей собственной судьбы. Не папа там с мамой. Папы с мамой, они только что делают? Они помогают вот эту одежду получить. Временную. Понимаете, и все. И они, если правильно себя ведут, они постараются что-то хорошее передать. А если скверно ведут, значит, еще и плохое постараются передать. Понимаете? Мало того, что у человека своего барахла много, да еще родители постараются. Поэтому порой рождаются всякие уроды там, со всякими физическими недостатками и прочее. Понимаете? Если мысли дурные у этих родителей, да и зачинают они дитятю в идиотском состоянии, под влиянием наркотиков, алкоголя, там, никотина этого проклятого там и прочее, да? Да еще мысли там у них поганейшие, понимаете, тут. Где-то там собачились, лаялись, понимаете, там чуть друг друга не убили, а потом вспомнили, о, ты кто? Самка, а я самец. Сейчас это самка с самцом, так сказать, там. Что-то поделали, и такого же призвали. Потому что подобное к подобному. Понимаете? И вот полно мы видим вокруг, ходят пустые оболочки. Ну, пустые, что это такое пустые оболочки? Это те самые личности, у которых нет связи, вот когда им было 21 по 28, если в прошлом уже была, налаживаться связь с прошлой жизнью, накопление. Значит, прошлое накопление именно по линии связи между материей и духом человека. Если связей таких не было, эта личность еще по инерции может несколько раз воплощаться, но связи с духом нет. Понимаете? А у тех, у кого есть какая-то связь, вот она должна в это время что? Налаживаться, эта связь, как бы восстанавливаться для новой личности. Понятно вот это, да? Если к 28-30 годам этого человека не произошло, то есть, как говорится, в ум разум он не вошел, ум это одно, а разум другое. Если вот его ум в разум не вошел, а остался на стадии безумия, стало быть, что? К 30 годам человека нет. А есть только человекообразная какая-то обезьяна. А внешне вроде похоже, да? Вот. Но старость здесь понимается как, так сказать, опытность. Понимаете, вот у кого действительно накопление и уровень развития довольно высокий, вот его можно назвать, что это опытный старый дух, как бы. Понимаете, вот ему действительно, им сложно. А если воплощается не просто какие-то старые духом, а кто-то из вот космической иерархии, кто-то воплощается, вот скажем, там Христос воплощался. Знаете, там, он же Христос воплощался в облике Сергия Радонежского, скажем, в облике, так сказать, древнегреческого философа Анаксагора, скажем, воплощался. У него воплощений много здесь, на этой земле. Понимаете? В облике, скажем, императора Акбара, там, царя там, Соломона, скажем, пророка Моисея и так далее. Воплощения могут быть, о них мы еще будем много говорить. Просто сейчас рано на эту тему ее развивать тут у вас пока. Потому что воплощения могут быть, они, как правило, частичные. Потому что полностью владыка Солнечной системы не может полностью воплощаться где-то в одном месте, он должен находиться везде. А физически он может проявиться вот на этой планете, одновременно на другой, скажем, если надо, на третьей, допустим. И в то же время он содержит всю Солнечную систему. Вот он был нам известен, когда он воплощался, как Христос сказал. И сейчас он, скажем, владыка Шамбалы. То есть он одновременно может как находиться в своем центральном пункте, то есть на Солнце, вон оно стоит сейчас. Понимаете? И в то же время он может находиться на разных планетах, если нужно. Если нужно. В любой форме может находиться. Вот сейчас он не обязательно ему здесь приходить сюда, в облике, скажем, физического человека. Просто смысла сейчас нет. Они просто его тут уничтожат. То есть постараются физическое тело его ликвидировать. И кто в первую очередь будет выступать вот, в роли таких палачей? Церковники. И особенно православные католические. Они в первую очередь будут его стремиться уничтожить. И сейчас вот то учение, которое он дал, его приход сейчас начался вот с конца 19 века. И он известен на Востоке как у индусов Калки Аватар, у буддистов Майтрея, вот. А у этих невежественных церковников, скажем, наших этих христианских, не христианских, а хре. Вот это все, так сказать, так называемое христианство, оно не христианство, а хре. А христианин – это только тот, кто должен был бы стать христианином. Должен только был бы, но не стал. А настоящий христианин с буквой «и» должен быть. В этот момент надо учитывать. Да. И учение Христа как такового у этих вот разных сект и всяких церквей современных, учения Христа нет. А есть его, как пишет в частности Матерь Агни-йоги, пишет, что антипод учению Христа. То, что у них церковное учение, это как, ну, как ночь и день. В частности, Блаватская об этом говорит. Почему? Потому что те, кто его уничтожал раньше физически, физически-то можно уничтожить. А как вы уничтожите то, что вот то, скажем, ту информацию, которую он принес, как ее уничтожить? Ее же не распнешь там и не сожжешь, понимаете. Хотя они постоянно постарались все сжигать. Сожгли в свое время Александрийскую библиотеку громадную. С огромным количеством ценнейших материалов. И постоянно уничтожали все, что где можно. Кто этим занимался? Этим занимался как сам князь тьмы, то есть этот самый предатель, лже-Люцифер так называемый. Он постоянно везде пас их, как говорится. То есть всегда вот надо помнить, что во всех этих делах он главный запевал. Понимаете? А там не важно, кем он там пользовался для уничтожения всего этого, скажем. Какими там людьми пользовался. Да те, которые как отвечали, что ли, на его внушение. Вот теми и пользовался. Как уничтожить ту информацию? Ее надо исказить. Ее надо извратить. Понимаете? Ну, полностью, скажем, извращать им тоже невыгодно полностью. Они делают как? Скажем, какой-то процент оставляют истины. Точно так, как в бочку меда добавить немножко цианистого калия. Понимаете? Вроде мед же, да? Ничем на вид не изменил совершенно. Все съедобно вроде бы, все. Есть можно, только умрешь. Понимаете? А это как раз приводит именно вот к духовной смерти. Если яд влить, так сказать, вот. Скажем, если космический учитель что-то дал, какое-то учение, знаете, и там кое-что извратить надо. То есть добавить ядику. Вот так они всегда делают. Вот взять, так сказать, любую вот эту макулатуру, скажем, контактерскую, сейчас ее много настряпано. Вон, пойдите даже сейчас в книжные магазины, там стоит это вот, и где угодно. Вы посмотрите там, о, так там же, смотрите, там же из Библии напечатаны, из Бхагавад-гиты там какие-то там фразы, изучение разных так, вроде хорошие слова. Но тут же между ними надо что-нибудь всунуть такое в сознание, чтобы человека там... Вот как они пользуются этим. И многие же на этом ловятся. А почему они ловятся, многие люди? Тысячи, сотни тысяч. Взять тех же еговистов. У них очень много молодежи там. К ним туда затягивается. И людей, так сказать, такого довольно не старого возраста, еговистов. А почему? Возникает вопрос. Если взять, скажем, вот у тех же православных церковников, там же в основном старухи и средний возраст. Молодежи там мало. В христианских сектах там тоже не так много молодежи. А вот у эгоистов довольно много молодежи. Вот такого плана, значит, такого направления секты, там много именно молодежи. Причина в чем? А ведь притягивается человек по вот тем накоплениям, которые он принес в своих прошлых жизней. Притягивается по закону созвучия. Внешне такой сектант, если вы его спросите, ну что ты вот пошел в эту секту, скажешь, он там тебе что-то наговорит. Там. В данном случае вот этот интеллект, этот ум, его собственным подсознанием используется как, может быть, не совсем пригодное, что ли, орудие для того, чтобы оправдать вот и ответить на этот вопрос. Почему ты пошел в секту, скажем, понимаете? Они там придумывают разные. То есть вот сегодняшний ум, сегодняшнее сознание стоит на службе у подсознания. А у человека как бы сознание состоит из трех ступеней. Это подсознание, сознание и сверхсознание. Вот у каждого из нас структура сознания сейчас вот такова. Подсознание – это все, что накоплено в прошлых жизнях. Это громадный там капитал. Сознание – это то, что вот этот наш ум приобрел сегодня, вот за вот эти годы жизни. Ну, кто-то прожил там 5 лет, кто-то 105 прожил. Сознание – то, что вот сегодня накоплено в этом воплощении. А сверхсознание – это связь вот этого сознания с нашим Высшим Я, то есть с нашим Господом. Вот там память не нужна. Все, что дается свыше – это практически запомнить очень сложно или невозможно. Понимаете? Теперь все, что собирает здесь вот наша физическая память в процессе этой жизни, это еще запомнить как-то можно. Но вот уже к старости ум теряет, наш физический ум, наш мозг, теряет подвижность. И люди в старости, вот что-то, то, что они вчера там что-то читали, они забывают то, что уже сегодня. Там где-то на днях что-то слышали, но никак это вспомнить, понимаешь, не могу ничего. И так далее, и так далее. Почему? Вот в этом причина. Понимаете? А если у человека налажена, скажем, хорошая связь его физического сознания с памятью тонкого тела, то тогда с памятью вопрос решается довольно проще. И здесь, как говорится, продукт, как бы вот всего нашего сегодняшнего сознания, сознания этой личности, это продукт наших прошлых жизней. Как мы использовали в прошлых жизнях наше физическое сознание? Там наш ум, скажем, использовали, наши чувства, наши действия какие были в прошлом. На основе этого будет формироваться наше физическое сознание на данное воплощение. Понимаете, вот эти моменты. Поэтому сектант, он ответит Там разные причины могут быть у него. Скажем, одна женщина там рассказывала, вот кого-то любила там, а этот любимый умер в молодом возрасте. Она бегала с вопросом, обращалась. Но почему же в расцвете лет, там почти что здоровый, и вдруг помер? Ни с того ни с сего. Церковники что-то вразумительное ничего не сказали, там баптисты тоже. И иеговисты что-то такое ей объяснили, и она теперь ходит в эту секту иеговистов. А почему, скажем, православные церковники не смогли ей объяснить толком? Почему баптисты там не смогли, пятидесятники не смогли и прочее не смогли? Хотя все они на самом деле говорят одно и то же. Вот по части того, что там после смерти там ждет человек, потому что у них знаний серьезных ведь нет на эту тему. Нет. Почему именно секта иеговистов ее привлекла? Она интеллектуально развитая женщина, а иеговисты как раз, у них там разработана эта система именно работы с людьми, у которых интеллект уже несколько так вот развит. Вот это ее привлекло, понимаете? А на самом деле более глубинная причина – это то, что раньше вот, интересы у ней были такие, которые созвучны именно вот интересам этой секты. Вокруг чего там все крутится, скажем, у них? То есть ее прошлые накопления как раз ее привели к этому. Поэтому закон подобия, созвучия или закон резонанса, он постоянно работает. Скажем, будете изучать книги учения, там одну книгу можно читать периодически там всю жизнь. И если какие-то изменения в сознании происходят у человека, то каждый раз он там найдет что-то новое. Обязательно. Понимаете? То есть вот даже ту же Библию взять, скажем, взять тот же Новый Завет, если даже то, что осталось там от учения Христа, иудеи там не все выкорчевали, не все там выбросили. Даже если там брать и пытаться исполнять заповеди, скажем, заповеди в той же Нагорной проповеди Христа, и заметишь в себе изменения. И через какое-то время будешь читать опять эти заповеди или Евангелие, замечу, что там что-то новенькое для тебя открылось. Но все-таки в иудейской Библии и вот те Евангелия, составленные евреями, там знаний, к сожалению, не так уж много. Там, если человек с прошлой жизни как-то готов читать между строк, он там что-то еще может прочитать. А так для ума, для того, чтобы он вооружился, нужно все-таки довольно много информации в наше время, чтобы разобраться вот в таких духовных вопросах. Поэтому я вот все время тоже найти вот в те годы, там 40-50 лет назад, вот такую литературу было невозможно практически. Тем более КГБ вылавливало, уничтожало это все. Мало того, еще мы могли в психушку бросить. Я уже одной ногой там стоял. Мне же медкомиссия следовала. Ну, по заданию жандармов, КГБистов. Но оказались эти женщины, все были в комиссии. Ну, областная комиссия по выявлению психических нормальностей и ненормальностей. Они решили, что начальник КГБ, у него не все в порядке. А меня отпустили, говорит, иди. Не они, естественно, решали. Тут там что-то другое, видимо, решало. Не смущайтесь необходимостью кажущихся повторений, пишет Елена Ивановна. Во-первых, ничто не повторено. Даже те же самые слова в разное время совершенно различны. Во-вторых, нужно денно и ночно твердить об иерархии. Вот она здесь пишет об иерархии. А что под иерархией надо понимать? Ну, во-первых, вот иерархия знания. Вот, допустим, Вы вот занимаетесь, да? Уже сколько-то времени, там год, полтора, два. И принцип вот этот, от простого к сложному, да? Вот это иерархия, иерархия знаний. Вы сейчас ее осваиваете. И постепенно от простых вещей к более сложным. И сознание все время, ваше как бы взгляд на окружающий мир расширяется все время, да? Это похоже на то, что человек поднимается в гору и становится вокруг видно все больше и больше, нежели когда он сидит в яме там где-нибудь или в какой-нибудь там долине. Такая картина и здесь. То есть сейчас вот физически вы родились когда-то там сколько-то лет назад. Это первое было рождение у вас. А для того, чтобы второе рождение произошло, духовное рождение, физическое было, духовное, здесь тот же самый принцип. Как младенца надо кормить сначала молочком, там, мама с грудью, да, и никуда ему. Точно так и здесь духовное рождение, все абсолютно аналогично. Сначала его кормят молочком, потом он что-то сам жевать начинает потихоньку. Конечно, там кости, твердую пищу давать нельзя. Нельзя там, скажем, серьезную литературу давать. Потому что можно зубы сломать, можно и подавиться где-то. Понимаете? А потом человек как думает, о, слушай, такое там это дело. Нет, я пока это дело подожду. Подожду пока. Точно так ведь и ребенок делает, да, ему дадут что-нибудь там. Когда еще зубов у него нет. А если есть, у него их мало. Понимаете? Здесь тот же самый принцип. И воображать, вот иногда приходит тут, как, ну, занятие, да? Он или она приходит и, а можно у вас тут? Я, мол, посмотрю, тут надо ли мне или не надо. Понимаете? Ну, таким людям приходится отказывать. Почему отказывать? Не потому, что я там такой, понимаете, вот, так сказать, здесь диктатуру какую-то завел там и диктую эти условия. А существует правило. Если ты в первый класс ходишь, в пятом тебе делать нечего. Тем более в десятом. Так ведь, да? Ты что, первоклассник его десятикласснику там посади там в этот класс, ну и что он там поймет? Он, естественно, будет что? Жить-то ведь теми мыслишками, которые у него были у этого первоклассника. Они же никак не созвучат, так сказать, с мыслями этого десятиклассника, у которого опыт уже вот такой, скажем, а у этого пока такой. Понимаете? Другое дело там, если будет какой-то индиго, скажем, в десятом классе, и то что-то ему там знакомо, он в этом разберется, а что-то пока для его интеллекта окажется совершенно новым. Понимаете? Так что тоже, видите, даже те же индиго, они там, скажем, три класса могут за один год пройти. Но сразу все 10 они не смогут пройти за год. Понимаете? Вот он может там в 3-4 стадии закончить школу, скажем. Если школа там 11 классов, ему достаточно 4 года поучиться, скажем, ну максимум 5, половину. Он это все пройдет. Почему? Потому что его вот современное сознание, с которым он пришел, оно имеет довольно сильную связь со своим сверхсознанием. А у большинства вот землян нашей пятой расы вот такой связи пока нет. Иерархия рабства скончалась. Вот слышите, как церковники говорят, раб Божий или раба Божья. Раба Божий Фёкла, скажем там. Или раб Божий там Алексий, скажем, и так далее. Ну, и там себя называет. Понимаете? Да. То есть, и обращаются они к Богу не как к Богу, а как к хозяину, как к рабовладельцу. И боятся его. Вот если так что-то такое сделают, значит, Бог накажет. Тогда как такого Бога нет, который бы занимался наказаниями. Такого Бога не существует. И не существует такого, который бы награждал. Понимаете? То есть такого Бога нет. Вот здесь пишется, иерархия рабства скончалась. То есть пора заканчивать вот с этими рабами Божьими. С этим так называемым выдуманным рабством Божьим. Понимаете? То есть здесь надо переходить к пониманию вот Бога, высших сил и так далее. Видите, как в учении говорится. Теперь иерархия сознательная сопровождается страданием человечества. То есть для того, чтобы земной человек стал жить сознательной жизнью, сознательной вот не по меркам обывательским, да, а по высшим меркам. Значит, к этому, оказывается, можно прийти через страдания. А что это за страдания? То есть человек жил материальными интересами. И кроме них он ничего не знал. И не хотел знать. А материальные интересы это что? И все, что к этому телу там необходимо, что ему нужно там и так далее, да, все это дело, так сказать, вот все. Все, что связано с физическим телом, и вообще с физической жизнью. Если вот только вот эти вот интересы, больше никаких, то, естественно, надо пересматривать все это. Пересматривать. А, понимаете ли, вот это все приятное для моего тела, как же я от него откажусь-то? Да? Тем более, если уже в возрасте, так я так привыкла. Или привык, я теперь с этим же расстаться никак не могу. Понимаете? А расставаться, оказывается, не нужно, а нужно просто себя ограничить там и относиться к тому, что есть, совершенно иначе. То есть, как Христос сказал, ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам. А мы ищем наоборот. Не Божье Царство ищем, а Царство этого, князя мира сего. То есть, вот эта вся материя, само твердое тело планеты, вот этот князь мира сего, или лже-Люцифер, он участвовал в создании нашей планеты. Почему он до 36 года, так сказать, командовал здесь? Планетой командовал, его никак убрать не могли. Потому что он по космическому праву один из великих строителей нашей вот этой планеты. И многие энергии, можно сказать, именно вот такого, как бы, физического плана энергии, они были созвучны ему. И это как бы его вотчина была, понимаете? Поэтому вот эту часть, так сказать, как бы нашего мира он создавал, он участвовал. И на него была возложена, как везде в космосе, возложена была задача, что все вот эти вот существа, то есть монады, поднявшиеся до человеческого уровня развития, должны были под его руководством проходить цикл развития, цикл правильного отношения к материи вот этой планеты, ее грубого физического тела. Должен был учить, как правильно относиться к этому. То есть ни в коем случае не привязываться к материи, а он наоборот, став предателем, в чем предательство? А в том, что он должен был учить нас правильному отношению. А он стал учить неправильным отношением. Разжигать привязанности к этой грубой материи. Вместо того, чтобы наоборот нас всех сдерживать и внушать, мол, ребята, это у вас временно все. Вы к этому, так сказать, не привязываетесь. Пройдете вот эту стадию и пойдете дальше. А то все получилось наоборот. Вот как раз его задача в этом состояла. А раз так, то мы сильно привязались за вот эти последние несколько миллионов лет к этой материи. Вот посмотрите, сколько вокруг людей. Миллионы, сотни миллионов. Им внушает вот эта черная иерархия. Все эти властимущие начальники всевозможные. Всевозможные эти так называемые вероучения, культы разные. Настоящих религий-то ведь нет сейчас. Сплошь только культы и секты там. Понимаете, вероучения разные. Нет. Они чему учат? Что жизнь одна. Вон те попы, пойдите к ним, они вам тоже скажут, жизнь одна. В сектах тоже жизнь одна. Да если себя хорошо будешь вести, то там это ихний Господь Бог приготовил для тебя там райскую жизнь. А что здесь хорошо себя вести? Ну, хорошо, в первую очередь, хорошо относиться к начальству той или иной церкви, той или иной секты. выполнять правила, в первую очередь, все. Попробуйте что-нибудь делать не так. Вас запишут в еретики. Попробуйте думать, какие-то свои мысли пытаться решить там. Вас в еретики либо выгонят вообще там, либо, так сказать, подвергнут каким-либо преследованиям. Понимаете? То есть не учение Христа стоит на первом месте, а учение той или иной секты, той или иной церкви на первом месте стоит. Понимаете? Поэтому нарушение, так сказать, вот этого, этих правил, этого порядка. Допустим, вы сейчас вы пойдете в ту же православную церковь и будете там людям рассказывать, вот там водосвятный молебен, скажем, поп там совершает. Понимаете? И людям внушается, что вот это вот так, 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 так. А на самом деле это совсем не так. И многие вещи надо пересматривать в отношении того же, скажем, водосвятного молебна. Понимаете? Так если вы там начнете это делать, то с вами там что? Вас же оттуда попрут. Мало того, если и дальше будете продолжать, вас еще там и анафему на вас прилепят, то есть проклятие церковное. Понимаете? И так далее. То есть вот с рабством предлагает силы света нам заканчивать и сознательно ко всему относиться. А сознательно относиться, это будет сопровождаться страданием. То есть к тому, чему нас вот этот лжецифер привязывал столько времени, придется это пересматривать. А вы знаете, что привычка это что? Как бы вторая натура, да? Вот надо из этой нашей истинной натуры выдирать теперь вот эту, вот, которая там въелась, понимаете, во все поры, понимаете? Нет, вот тут страдания как раз и будут. Слишком много рабства в мире, говорят великие учителя. Слишком подавлено каждое пламя сознания. Видите? Индивидуально ничего человек не может проявить. Подавлено. Рабство и сознательная иерархия – это как ночь и день. То есть высшие силы говорят, ну они же как высшие силы, они же в разных религиях называются Богом, да? Так вот, высшие силы говорят, что нам рабов не нужно. А кто им нужен? Ну, вы знаете, что отношение к высшим силам, оно как бы троякое. Это раб, наемник и сын. То есть вот эти моменты нужно просто знать. Раб – это когда он боится наказания. Наемник, когда говорит: «Ты мне, я тебе». А сын говорит: «Господи, отец мой, я тебя люблю. Рабство тут никакое не нужно, он не наемник. Он сын Божий. Он любит отца, и от отца ему ничего не надо». Наоборот, он говорит: «Слушай, папочка, чем тебе помочь?» Как ребенок, который бегает, вот, который есть такие детишки, да многие они хотят помогать взрослым. Но мы там им не даем часто и так далее. Вот современное младенческое человечество, оно, если правильно себя вело бы, правильно бы развивалось, оно как раз бы обращалось к Богу: «Я тебя люблю, и чем тебе помочь?» Понимаете? А раб или наемник, он только просит: «Господи, помилуй!» Ну, раз я раб, значит, помилуй. Понимаете? Или дай что-нибудь. А я вот тебе тоже дам, я вот там обед возьму какой-нибудь сейчас. И ты мне что-нибудь там дай. Часто же бывает так вот, человек где-то приспичило, и он вспомнил про Бога. «Господи, ну отведи от меня там, так сказать, этот ужас, там кошмар какой-нибудь, там это бедствие отведи, а я вот там сделаю то-то, то-то». Вот наемник. Понимаете? А сын это, который всегда любит Бога, старается исполнять, старается знать законы, старается узнать, а кто же такой мой отец-то? Он не будет пользоваться там лапшой, которая, скажем, там попы лежится и вешает ему на уши. А он сам постарается выяснить. Он, конечно, может там пойти в одну секту, в другую, там третью, послушать, что там говорят о Боге-то. Но ничем этим не удовлетворится. Он скажет, ну, непосредственно обратиться: «Господи, мне посредники никакие не нужны. Я хочу знать, кто ты есть». Ну, ведь любить-то надо что-то реальное, да? А не выдуманное там кем-то, понимаете, навешанное нам на уши, понимаете. Мы не будем, допустим, любить какую-то абстрактную женщину или мужчину. Ну, мы же любим конкретного человека, да? Так ведь, да? По опыту вот нашей, любовному опыту. Вот точно так здесь. То есть пока не знаешь, кого любить, как это можно любить-то? Нельзя этого делать. Рабство и сознательная иерархия – это как ночь и день. А потом не смущайтесь повторять. Иерархия сознательная, иерархия свободы, иерархия знания, иерархия света. Вот иерархия света, она неизвестно где начинается, там внизу намного ниже нас с вами, и уходит в беспредельность. Вот скажем, на нашей планете невидимые наши, так сказать, иерархии стараются, чтобы безумие человеческое не уничтожило планету, и само человечество себя не уничтожило. Вот им приходится на пределе сил, как они сами пишут, в кровавом поту пытаться удержать энергетическое равновесие планеты. Помощников среди нас у них мало. Они об этом говорят, что люди в основном делают всякие только мерзости, гадости всякие, понимаете? То есть люди в основном разрушители. И вот огромное количество землян, если коллективно взять, то это, в общем-то, все разрушители. А что значит разрушители? То есть нарушители космических законов. То есть больше они проявляют, скажем, ненависти, чем любви. Больше. Вот если за собой вы последите, какие мысли у нас там, какие желания. И окажется, что хороших-то мыслей-то, хороших-то желаний у нас кот наплакал, как говорят. Понимаете? Над этим надо серьезно работать, оказывается. Понимаете? А большинство людей как раз этим не занимается. Поэтому люди в основном выбрасывают пространство планеты, ее ауру. Мысли какие? Эгоистичные. Это забота только о себе. Другой там, а зачем мне эти другие? Что я от них буду иметь? Так рассуждает большинство. А есть много среди этих людей, которые думают, а как бы мне заработать побольше, как бы мне получше прожить? И так далее, и так далее. А возникает вопрос, а зачем? Зачем тебе тут жить? Зачем тебе много зарабатывать? С какой целью? Цель должна быть обязательно. А цель какая? Оказывается, все по-настоящему, по большому счету, не знают, в чем смысл их жизни. Пусть не знающие нового мира, то есть люди, которые не знают, что такое новый мир, насмехаются. Ибо каждое понятие нового мира для них страшно. Действительно. А чего же не страшно? Христос в свое время пытался о новом мире, так его распяли. Джордано Бруно, это одно из воплощений тоже Христа. Его католические попы сожгли по указанию наместника Христова, между прочим, римского папы, сожгли. А кто пришел-то? Он же пришел, его не узнали. И вот так он приходил много раз в разных обликах. И каждый раз, так сказать, если понимаешь, не с кинжалом, там, сейчас с автоматом бы его встретили. А почему его распяли? Потому что он о новом мире кое-что хотел сказать. А что значит новый мир? Ведь новый мир, это надо тогда отказаться от всего старого. Ну как же я могу оставить насиженное гнездо, вот те блага плотские, те же первосвященники, которые его распинали, они же зачинатели этого. За ними, конечно, стоял сам мохнатый, как говорится. Он ими командовал. А у него какая задача? Ну, задача всю планету захватить. Отделить ее от Солнечной системы, тут самому командовать. Вот у него задача какая была. Это все равно, что если в нашем организме, а Солнечная система – это один единый организм. Представьте себе, сейчас у нас в организме печень объявит самостоятельность, незалежность. В этом случае диагноз какой? У человека рак. Гибнет этот орган, и гибнет, естественно, весь организм. В этом случае что делают? Либо резкое нужно такое основательное лечение, да, не ждать, пока дальше эта гадина вырастет. Либо надо вырезать, либо вообще этот орган выбрасывать, другой какой-то ставить. Иначе там заразить весь организм. И сейчас от нас страдают остальные планеты нашей Солнечной системы. Поэтому сейчас все планеты заняты вопросом нашей Земли. Все планеты. Великие учителя говорят, что в конце 19 века, сейчас какой век у нас? 21. В конце 19 века планета Земля должна была быть уничтожена. То есть ее надо было выбросить, сделать хирургическую операцию. То есть из организма Солнечной системы ее вырезать и выбросить. Понимаете? Но другие планеты, и высшие планеты, такие как Юпитер, Венера, Уран, там, Нептун, эти высокоразвитые планеты, они решили все-таки подождать еще. То есть закону кармы, который стоит выше всяких там звезд, выше всяких там солнечных систем, галактик, они как бы взяли на себя удар кармы. То есть кармический удар, он просто уничтожит эту, скажем, планету, которая не оправдала себя. Понимаете, сделает так, как говорят, хирургическую операцию. Но можно, и бывает так, что вот у нас есть официальная медицина, которая любит резать там. А есть народные целители, которые скажут, да нет, тут можно не резать, можно вылечить. И они там применят усилия какие-то, да, то есть неофициальная медицина, и могут их вылечить. Примерно такая картина вот здесь. То есть сейчас мы живем с вами в долг у других планет. У других планет Солнечной системы, мы должны все время быть им благодарны. Мы живем за счет, так сказать, их энергетики. Тогда кармический удар приходится по ним. И каждый себе кусок берет и подставляет из них заражение свою, что? Вот то место, по которому надо лупить. Понимаете? Вот. Но мы-то тоже же не останемся без этого самого, чтобы нас как следует не высечь. Законы кармы, которые стоят выше всяких там звезд, всяких богов, любимчиков нет. У него нет там ни золушек, понимаете, ни падчериц никаких. Ни каких-то там, так сказать, любимых особо. Для него все совершенно одинаково. Нарушил — получай. Даже в той же Библии осталось такое выражение. Что посеял, то и пожнешь. Помните, да? Даже у иудеев в их Библии, то есть вот этой церковной Библии иудейской, там тоже осталось око за око, зуб за зуб, помните? Это работа закона кармы. Пусть не знающие нового мира насмехаются, ибо каждое понятие нового мира им страшно. Разве им не ужасна беспредельность? Разве им не тягостна иерархия? Ведь, будучи деспотами невежества, они не понимают созиданий иерархии света. Сами, будучи трусами, они ужасаются перед подвигом. Так положим на весы самые нужные понятия наступающего великого века. Самые нужные понятия какие? Беспредельность и беспредельная иерархия света. Самые нужные понятия. Вот один просто кусочек вот из учения живой этики мы взяли тут с вами. И на эту тему можно говорить, видите, сколько? И всего не сказать. Не за 2 часа, не за 20. Потому что здесь очень много информации заключено. И каждый раз вот будете читать, если 14 книг учения, человечество их будет изучать несколько сот лет. И через несколько этих сот лет, там где-то через 300 лет только, земное человечество, может быть, начнет это учение, вот, которым мы с вами сейчас интересуемся, начнет применять в своей жизни. Если не начнет, значит тогда все, тогда уже все. Нас уже спишут в расход. Потому что дальше терпеть вот этот гнойник тут никто не будет. Для одних будет конец света, а для других будет конец тьмы. каждое понятие нового мира им страшны. Вот те, кто встали на сторону этого сатаны, им страшны. Почему? Поэтому они говорят о конце света, в конце мира. Для них конец. И все, кто боится наступления этого конца света, либо по невежеству, либо какое-то интуитивное ощущение у них есть в конце. Потому что вот тот образ жизни, который они вели, ему приходит конец. Вот тот образ жизни. Если материальный образ жизни, да, ему приходит конец. Точно так, как когда тело чувствует, что вот наступает конец, ему тоже смерть скоро, да? Или вот уже перед смертью. Этому самому телу тоже как-то не очень приятно, да? Что смерть. Точно так и материальному образу жизни, тоже когда приходит конец, ему тоже страшно. Понятно, да? Вот для них, для тех, кто, так сказать, живет только материальными интересами, для них конец. То есть даже тот свет, который они жили, он светит сейчас, он исчезнет, все. И они идут куда? В мусор, в переработку. Понимаете? А для тех, кто родились духовно, то есть второе рождение, для тех начинается только свет. Что значит родился на свет, говорят, да? Из утробы материнской вышел на свет. А этот человек жил, так сказать, вот материальными интересами, и вдруг он понял. Пора пришла рождаться в духовном плане. И он рождается на духовный свет. И вот тут начинается его беспредельная жизнь. Если там она конечная, предельная, понимаете? Вот сейчас для той формы жизни, которую вело земное человечество, она в основном материальная была форма, она заканчивается. Конец света. А для тех, кто духовно родился, для них только начинается жизнь. То есть для них конец тьмы. Что значит тьмы? Ну, в утробе уже все, хватит, я больше пребывать там не буду. В утробе. В утробе матери. А это в утробе планеты. То есть ты будешь жить на этой планете, но у тебя на первом месте всегда будут духовные интересы. А материальные как бы уже на втором. Вот это все понятно, да? В момент, чтобы вы уловили. Разве не ужасна им беспредельность? Ну, действительно, зачем им, так сказать, беспредельность? Как один олигарх, помню, говорил. Ну, зачем, говорит, мне ваше вот это все? Я построил себе вот свою вселенную, у него там особняк, понимаешь? Он считает, что вот это все, он свою вселенную, как он говорит, построил, он больше другого ничего не надо. Понимаете? Вот для них зачем им беспредельность? Им предельность нужна. И вот у них сказано, помните, есть такое выражение, имеющим дано будет, а не у имеющих отнимется и то, что имеют. Вот как раз для них вот это все. Духовного ничего нет, и давать им духовные смысла нет. Понимаете? А те, которые имеют духовное, им дано будет еще. Им есть чем взять это, понимаете? А у этих духовного нет. А когда духовное будет даваться, то есть космос будет уделять много, так сказать, благодати Божьей, как говорят святые, то вот эта благодать будет сжигать все негодные вместилища. А он как раз такой вот, о котором говорили, тоже, эти вместилища негодные. Там некуда дать, так сказать. Поэтому все, что он вокруг себя, так сказать, держал, вроде бы человеком назывался, все это сгорит. Поэтому недаром апостол Павел пишет, что все дела грешников сгорят. А он, кстати, один был из великих посвященных. Вот среди всех, так сказать, кто вообще с Христом, он вообще с Христом дела-то не имел, поскольку он позже там появился. Так вот он единственный, наверное, был действительно посвященный. Конечно, им тягостна иерархия. Иерархия. И что такое иерархия? Иерархия это, во-первых, вот мы тоже с вами все члены иерархии. То есть в уровне развития у каждого своя ступенька. И все стоим на вот этих, так сказать, ступеньках. Начиная оттуда, от каких-то там духов стихий, которые ниже нас намного. Потом выше, там растения там стоят где-то. Потом животные идут, потом мы с вами идем. Потом идут те, которые прошли человеческую эволюцию немножко выше, их ангелами называют. Вот они занимаются как раз эфирной частью. Потом архангелы, которые занимаются еще более высокие. Там херувимы, серафимы, это то, что вот по церковной там этой классификации. Понимаете? А у высших-то сил у них там другие названия, естественно, разных ступеней, разных уровней. Но нам пока о них знать смысла нет. Почему? Потому что нам туда соваться, что там увидеть. Вот таким тягостная иерархия. И опять, что такое иерархия? Во-первых, иерархия – вот то, что, о чем мы говорим. Во-вторых, иерархия – это закон, который гласит, все менее развитое должно брать пример с более развитого и подчиняться ему, если оно хочет продвигаться. То есть закон гласит, менее развитое должно учиться у более развитого. Вот и все. Но зачем вот этому олигарху, да, вот о котором говорили, зачем ему учиться? У него все есть. Понимаете? Это с нашей точки зрения. А с его точки зрения он все знает. Ведь будучи деспотами невежества, они не понимают созиданий космической иерархии. Сами будучи трусами, они ужасаются перед подвигом. А что такое подвиг? Подвиг – это когда подвигаешься, когда себя что? Изменяешь. А подвигаться можно либо вниз, либо вверх. Темные тоже подвижники, только вниз. Понимаете? Поэтому для них, конечно, двигаться вверх – это же ужасно. Если вниз ты когда идешь, то в том же Евангелии, там этот сам князь тьмы ко Христу явился и сказал, поклонись мне, я тебе все отдам. Поэтому и сказано, если хочешь подниматься кверху, подниматься, двигаться, подвигаться, то надо избавляться от страстей. То есть все истинно святые подвижники, они все шли путем бесстрастия. То есть достигали состояния бесстрастия. То есть ни в коем случае не являлись рабами той или иной страсти. А потом через эту страсть будешь рабом уже непосредственно какого-нибудь хозяина. Ну, такого, скажем, уже физического олигарха. Так, ну что, на этом мы с вами закончим, наверное.